высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вновь я представляю вам главного редактора радио Благовещения, протоиерея Андрея Спиридонова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о чине преподобничества, о святых монахах.
Многие правители и князья, и цари на Руси, они стремились как-то не только осуществлять такой, ну, властный принцип, но и сами искали такой личной нравственной опоры для попытки, несмотря на то, что они находятся вроде, казалось бы, во власти, но осуществлять какую-то жизнь христианскую, нравственную в таком индивидуальном плане. И безусловно, первые великие такие преподобные монахи на Руси, как Антоний и Феодосий Киево-Печерский, они тоже таким образцом служили. В целом, конечно, вот этот сам нравственный пример духовной жизни вот этих преподобных, он послужил, во-первых, формированию именно такого качества, ну, вот, монастырской жизни на Руси в ранней истории, которая стала, собственно говоря, ну вот, в отношении к истории Вселенской Церкви, Вселенского монашества в таком полном преемстве этой духовной традиции. Почему и появляется множество учеников у преподобного Антония Феодосия Киево-Печерских, соном учеников, почему, даже если мы вот откроем, например, Киево-Печерский патриарх, да, мы найдем там множество имен. Ну и, естественно, это имеет благое следствие не только для одной только Киево-Печерской лавры или Киева, это имеет следствие для всего дальнейшего вообще становления жизни христианской, монашеской на Руси, потому что, как правило, такие духовные центры, они, в общем, служат для такой всеобщей миссии. Ученики, духовные монахи, которые вот восприняли вот эту настоящую традицию духовного делания, они часто куда-то мигрируют по разным причинам, основывают новые обители, и эти новые обители, они также становятся вот центрами такими и культурными, и центрами средоточия и распространения дальнейшего настоящей традиции внутреннего делания. Ну и, во-вторых, в плане вот воздействия такой вот настоящей жизни монашеской, преподобнической на мир внешний, как я уже сказал, это, безусловно, благое воздействие на светских правителей. И даже само вот появление крупнейшего центра, вот такого как Киево-Печерская лавра, оно оказывается возможно благодаря тому, что один из князей, он, собственно говоря, дарит во владение вот этой монашеской общине преподобному Антонию вот эту гору, во владение именно монастыря. Почему Киево-Печерская лавра, она так начинает с тех же времен успешно застраиваться и благоукрашаться? Без такого вот именно взаимодействия, вот такого взаимного, можно сказать, и влияния светского, что ли, элемента в истории еще ранней Руси и духовного, это было бы, конечно, невозможно. Но вот, как я уже сказал, идеал все-таки Святой Руси, он с первых веков формирования христианской государственности, он оказывается, безусловно, значим в истории.
Вы знаете, что еще значимо в истории, в том числе новейший отец Андрей, что Киево-Печерская лавра, после того, как в ней восстановились службы, да, ну, все это, как по всей Руси происходило, да, на рубеже 80-х, 90-х, она выстояла, в общем-то, в очень серьезной обороне. Дело в том, что на нее покушался киевский лжепатриарх и всякие другие толки украинские, даже были президенты, которые как-то потворствовали этому процессу, и тогда очень многие обители и даже монастыри на Украине, к сожалению, вышли из-под юрисдикции Московской патриархии, а вот Киево-Печерская лавра устояла, и поэтому, когда я видел, и как покойный патриарх Алексий II приезжал туда незадолго до своей кончины, фактически это был последний его величайший подвиг, удержавший Украину в рамках православной Руси, и как вот святейший патриарх Кирилл приезжал в Киево-Печерскую лавру, и надо было видеть, ну, я видел это только, к сожалению, на телевизионной картинке, но все-таки лица вот этих счастливых киевлян, ну, видимо, туда из других городов Украины съехались прихожане, которые четко осознавали, что вот Киевско-Печерская лавра снова стала символом некой духовной победы, да, пусть в каком-то геополитическом измерении.
Ну, действительно, тысячелетняя история Руси – это все-таки единое пространство было, вот, еще в какой-то степени остается. Единое пространство и духовное, и культурное, и этническое в значительной степени. И когда после периода достаточно, как мы понимаем, сложной, драматичной, в каком-то смысле бедственной истории для нашего народа, для наших народов 20-го столетия происходит вот попытка такого достаточно искусственного разделения этого пространства на государство там, Российской Федерации, там, Украины, государство, которого, по сути, никогда и не было в таком вот качестве, это не может не рождать определенного противодействия, но само вот это противодействие, как желание сохранить единство и культурное, и духовное, ну, такую вот именно самоидентичность, она возможна только во Христе и через воцерковление настоящее русского человека, великоросса, малоросса. Если же мотивы будут иного характера, а, собственно говоря, вот церковный раскол вот на Украине в том числе, это ведь раскол, это инспирированный чисто политически, чисто по таким националистическим мотивам, а это, в общем-то, является ересью на самом деле, потому что попытка формировать церковь как таковую по чисто национальному признаку, отождествлять церковь именно с той или иной нацией, только узко, это, в общем-то, ересь, которая была тоже осуждена, еще филитизмом называется. Но, конечно, попытки современных, так сказать, разного рода сил, что ли, закулисных, в том числе в разного рода геополитической борьбе и геополитических играх, они, конечно, на вот достаточно такие, что ли, сильные порой проявления в жизни именно этнической, там, народной, как национальное самосознание, и порой извращенном таком качестве, они, конечно, были, есть и будут. Верующего Христа человек этому может противопоставить именно то, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Не то, чтобы какие-то национальные черты, они нивелируются или уничтожаются, или должны отменяться. Нет, они просто должны тогда проявляться именно во Христе на своем месте. А подлинное единство, оно духовное.
чуть-чуть в сторону вас уведу, отец Андрей. Дело в том, что это вопрос довольно животрепещущий. Очень много на Украине русских туристов. Впрочем, я сейчас глупость сморозил. На Украине почти 100% населения, если не считать крымских татар, русские. Это абсолютно безусловно. Это и есть та самая русская земля, границы которой установил академик Рыбаков. Но не про это, а про то, что, скажем так, граждане государства РФ, естественно, часто и помногу ездят, летают, плывут на Украину. Украине есть чем похвастаться в каком-то туристическом плане. Естественно, здесь центральное место занимают древние храмы Киева, Чернигова и так далее. И вот в Полтаве мы с женой, когда были не так давно там, стали вот перед таким выбором. Соборная площадь, Соборный Майдан. Великолепный храм, старый, сверстник деяний Петра Великого, возведенный, кстати, в общем-то, связано его возведение с Полтавской победой. И зайти хочется. А с другой стороны, видим вывеску, что это принадлежит лже-патриархии памятник. Ну, вот так вот президент Ющенко мог тогда во время своего правления дарить, в том числе почему-то и церковную собственность. Вот это вот было подарено вот этой лже, непризнанной нигде в мире патриархии. И вот мы с женой потоптались у входа и как-то не решились войти и ушли. А в принципе, это настоящие церкви? Вот как это можно рассматривать с такой вот, ну, настоящей церковной точки зрения? Или они уже осквернены, их нужно переосвящать, или это все-таки не касается в данном случае храмов?
С церковной точки зрения, соборной, те группы якобы, ну, тоже верующих людей, которые имеют некую даже иерархию, некий якобы епископат, если они не признаны, не находятся в общении с другими поместными церквями, то это являются раскольничьими группировками, сектантами, самосвятами, как еще называются. Ну и в собственном смысле церковью не являются как таковой. Поэтому отношение соответствующее может быть.
То есть ни о каком причастии в таком храме речи идти не может, это уже понятно, но даже правильно, что мы и постереглись, да, потому что все равно, ну как же так зайти, не поклониться иконам, лучше в таких храмах этого не делать, да?
Созерцать что-либо внешними очами, в том числе и храмовое здание или иконы, это одно. Это, как говорится, чисто, может быть, таким, что ли, культурным актом, ну, наблюдения за теми или иными объектами или их восприятия. А пытаться быть во Вселенской Церкви через участие в таинствах или совместную молитву в отношении такого рода общности или группировок псевдоцерковных, конечно, невозможно.
Ну, спасибо, что вы прояснили здесь. Это действительно для меня важно. К счастью, это единственный храм на Украине, но значимый, где я столкнулся с такой ситуацией. Да, и Полтава город значимый.
Может, он не единственный, но это вы имеете в виду...
Мне пришлось столкнуться с такой ситуацией один-единственный раз. Ну, просто на Западную Украину я не езжу, а на Восточной Украине московский патриархат, в общем-то, явлен во всей силе, и никто сомнению не подвергает здесь полномочия. Мне не приходилось встречать людей. Ну, ладно. А вот сейчас мне хотелось спросить, возвращаясь на Древнюю Русь, кстати, правильное название Украины – это все-таки Русь. Я до сих пор удивлен, что законодательно это название не принято. Вот великие преподобные и святители времен уже Ярослава Мудрого и дальше, князя Всеволода, они как-то вот, ну, истекли духовно из Киево-Печерской лавры, или они как-то независимо достигли своих высот? Я имею в виду, конечно, дорогие имена для каждого русского человека. Преподобный Нестор летописец, святитель, святой митрополит Илларион, первый русский киевский митрополит, писатель первый русский.
Нет, я думаю, тут как бы не происходило истощение внутреннего, а просто исторические процессы, которые вслед вот за расцветом Киевской Руси происходили, в том числе так называемое татаро-монгольское нашествие, да, оно внесло свои, мягко говоря, коррективы. То есть происходило определенное угасание. Из деятельности вот ближайших учеников, первых великих преподобных Киево-Печерских, видно, что они являются действительно их настоящими учениками и в плане такой настоящего монашеского делания. Ну и что характерно, как мы вот знаем из истории, сказывается именно такое явление Киево-Печерской лавры как вообще великого большого культурного центра. Примеры, связанные с летописным творчеством, они прямо тоже нас приводят к Киево-Печерскому монастырю как к культурному центру, потому что, да, действительно, большинство летописей того времени, они непосредственно написаны, как правило, в большинстве случаев монахами, в общем-то, преподобными. А кроме того, даже вот развитие, скажем так, церковного управления, развитие, ну, определенной церковной соборности через вставление новых епископов, которые, собственно говоря, первоначально-то, ну, находилось под прямым таким контролем и взаимодействием и апелляцией к Византии, греческой церкви, потому что митрополиты на Руси первоначально ставились или, собственно, ну вот, греками по происхождению, а несколько позже, ну, начали, если избираться, ставиться из непосредственно русских людей, то это все равно, конечно, было осуществимо только с прямой санкцией тоже Константинопольского патриархата, Константинопольского патриарха, но с развитием такой вот именно духовной жизни, духовного делания, с развитием монашества на Руси, собственно говоря, стало появляться больше кандидатов для поставления в епископы и митрополиты, что, собственно говоря, ну, тоже было немаловажно для того, что, ну, называется дальнейшей христианизацией Руси, потому что развитие того, что мы опять же называем церковным управлением, то есть поставление епископов, наличие епископов, собственно говоря, епископы-то избираются из монашеской среды, избирались всегда, и они должны людьми быть образованными, культурными, как в плане жизни духовной, церковной, так и вообще внешне образованными. И становление Руси как такого культурного центра как раз-таки происходит благодаря Киево-Печерской лавре, как культурного центра в плане общегосударственном, общенародном и общецерковном. И опять же тут мы повторимся, что великие преподобные первые, как вот Антоний, Феодосий, Печерский, они оказываются одной из таких вот первопричин этого немаловажного великого процесса.
Иранна, десятка.
Центр русской истории стал постепенно, еще до монголов, перемещаться во Владимиро-Суздальскую Русь. Тогда еще не говорили «Московская», да, так называлась земля Владимиро-Суздальская. Люди просто в бытовом плане уставали от постоянных набегов кочевников, печенегов, там хазар сменяли печенеги, печенегов сменяли половцы. Это еще было задолго до татар. Вот, но, тем не менее, это, знаете, не очень приятно, да, когда так возвращается землепашец с поля, да, а у него сожжен дом, и жена, и дети угнаны в рабство.
Это всегда было общим фоном, в общем-то, еще начиная и с княгини Ольги, и даже еще начиная с князя Игоря, и с таких вот первых еще самых веков становления российской государственности. Всегда то печенеги, то половцы, то еще и хазары.
До этого еще авары, обры летописные. В общем, устало, конечно, население тогдашней Руси, а нынешней Украины, и стало просто мигрировать большими потоками, да, миллионами людей, как говорят историки, в так называемую Залесскую Украину. Забавно, но тогда Украиной называлась нынешняя вот Владимирская, Московская, Ярославская области.
Ну, это же тоже была не пустыня. Ведь, собственно говоря, ты ведь и формирование же еще и Киевской Руси как некой государственности связывают с Рюриком, со Скольдом и Диром, которые пришли с севера, как известно. Поэтому тут, видимо, такой-то процесс все-таки он как бы был взаимообуславленный.
Да. Но там пришла дружина, дружина мощная, но все-таки, а тут народ, большие потоки, миграции.
Новгородская Русь-то тоже уже существовала.
Да, она издавна, да, вокруг Эльмень-озера.
Путь из варяг в греки тоже существовал.
Но новгородская земля издавна была как бы колонией Киева, это доказано многими историками, поэтому тут, безусловно, религиозное влияние киевское в ранней новгородской истории. А вот как происходило дело во Владимиро-Суздальской Руси до появления великого нашего святого преподобного Сергия Радонежского? Я думаю, что в следующем цикле наших передач мы поговорим о подвиге этого, ну, удивительного человека, когда, ну, по всей вот именно вот уже современном понятии Руси начали возникать удивительные монастыри, как культурные, как духовные, как центры всяческой нормальной жизни. Но вот сейчас хотелось спросить, до Сергия Радонежского вместе с миграцией населения была ли миграция священства и монашества? Известно ли об этом что-то? Вот во Владимир, Суздаль, Юрьев Польский, вот в эти края.
Ну, естественно, ведь, собственно говоря, когда происходило, допустим, освоение такое, формирование, то, что мы называем уже вот Владимирской Русью, ну, можно сказать, таким уже русским севером, князья, тут же, например, Андрей Боголюбский, они же не действовали в отрыве от церковного управления. Они строили храмы, а при храмах, естественно, полагалось, что должно быть духовенство, должен быть приход, должны быть епископы, митрополиты. И эти процессы, они шли, ну, фактически одновременно, параллельно, в определенном взаимодействии.
Ну что же, благодарю вас, отец Андрей. Нас ждет продолжение разговора о преподобных в следующем небольшом цикле передач. А на сегодня я прощаюсь с вами. И с вами, дорогие радиослушатели, благодарю вас за ваши речи, отец Андрей, а наших терпеливых слушателей за внимание. Всего доброго.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.